В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. И сегодня наш гость, политик, теперь еще и депутат Московской городской думы Владимир Рыжков. Он вернулся в Москву с Алтайского форума в Белокурихе, где обсуждал с экспертами очень важную тему влияния пандемии на развитие мира и России. Об этом мы сегодня тоже поговорим, но начнем с событий недели. Я думаю, что Владимиру тоже это интересно. Европарламент присудил Сахаровскую премию Алексею Навального. Репортаж агентства «Рейтер».
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному присудили премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова. Об этом в среду объявили на заседании Европарламента в Страсбурге. Российского политика депутаты назвали главным политическим оппонентом президента Путина. Для меня особая честь объявить о присуждении премии Сахарова в 2021 году Алексею Навальному, российскому борцу с коррупцией и стороннику перемен. Алексей Навальный проявил большое мужество, пытаясь вернуть свободу выбора российскому народу. На протяжении многих лет он боролся за права человека в своей стране. Это стоило ему свободы и почти жизни. От имени Европейского парламента я призываю немедленно и безоговорочно его освободить. Все преследования, запугивания и нападения на оппозицию, гражданское общество и СМИ со стороны властей должны прекратиться. Вручение премии, как ожидается, пройдет в декабре, но в каком формате состоится церемония, не сообщается. Навальный сейчас находится в тюрьме, ему заменили условный срок на реальный по делу Ифраше. Суд признал его виновным в нарушении испытательного срока. Политика задержали сразу после возвращения из Германии. Там он лечился, как утверждает сам Навальный и его сторонники, после отравления, которое совершили российские спецслужбы.
Репортаж агентства «Рейтер», и я обращаюсь к Владимиру Рыжкову. Владимир Александрович, как вы воспринимаете вот это присуждение Сахаровской премии Алексею Навальному?
Я поздравляю Алексея Анатольевича с этой премией. Считаю, что она абсолютно заслужена. Действительно, человек на протяжении многих лет борется с коррупцией, делает расследование. Как мы знаем, он пытался участвовать в выборах неоднократно, пытался зарегистрировать свою партию, которую ему не зарегистрировали. На последних выборах его сторонники делали кампанию по умному голосованию. Мы видим, что это оказало очень сильное влияние на итоги голосования. В Москве я видел это по своему округу. Там очень мощное. Они там поддержали коммунистку Дарью Бадину, которая почти меня догнала на этих выборах. То есть я сам видел, что эффект очень сильный от умного голосования. И, конечно, нельзя не восхищаться его беспримерным мужеством, потому что человек, которого чуть не отравили, человек, который еще даже не восстановился после отравления, принял решение вернуться в Москву, где его задержали прямо в аэропорту и отправили его под суд и в колонию. Поэтому я думаю, это абсолютно заслуженная награда. И хочу отметить, что в этом году две, наверное, самые престижные награды, Нобелевская премия мира и премия Сахарова, европейская, достались россиянам. Нобелевскую премию мира получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. И вот сейчас Алексей Навальный получил Сахаровскую премию. Это говорит, во-первых, о том, что в России гигантские проблемы с свободой, правами человека и так далее. Во-вторых, что Россия по-прежнему остается очень важной страной. И когда международные комитеты смотрят, кого наградить, вот в этом году сразу две очень, очень важные, очень престижные премии, награды достались двум россиянам.
Владимир, а вот можно как-то прочитать, какой сигнал дает России Европарламент? Вот все-таки это политики принимают решение, это не какой-то Нобелевский комитет, который мы даже не очень понимаем, в каком составе такой гуманитарный, а не правозащитники сами, а вот именно политики.
Безусловно, Европейский парламент, как мы знаем, состоит из политических фракций, которые представляют политическую элиту всего Евросоюза. Это народная партия, христианские демократы, это социал-демократы, либералы. И, насколько я понимаю, процедуру для того, чтобы получить Сахаровскую премию, должен быть более-менее консенсус всех основных политических фракций Европейского парламента, а это означает консенсус основных партий Европейского Союза. И понятно, понятно, что если Европейский парламент, где представлены партии той же Ангелы Меркель, того же социал-демократов, нового канцлера Германии, того же Эммануэля Макрона, это же все их партии. Их партии заседают в Европарламенте, поэтому здесь можно совершенно, действительно, в отличие от Нобелевского комитета, который все-таки, насколько я понимаю, принимает решения, скажем так, гуманитарного плана, и они дистанцированы от политики, они смотрят именно гуманитарную составляющую, то в этом можно видеть жест и позицию всего Европарламента в присуждении России Навальному, а значит всей политической элиты Европейского Союза, всех основных партий Европейского Союза. И сигнал этот совершенно ясен. Европейский Союз считает, что Алексея Навального преследуют прежде всего и исключительно по политическим мотивам. Европейский парламент и политическая элита считают, что он был отравлен российским государством. Как вот было сказано в представлении, его считают основным оппонентом власти, основным оппонентом Владимира Путина. И это четкий сигнал властям России, что пока Алексей Навальный находится в тюрьме, пока отравление не расследовано, пока нет сотрудничества с организацией по запрещению химического оружия, Алексей Навальный будет той фигурой, по которой и по судьбе которой Европейский Союз и все основные партии Европы будут судить о положении дел в России. И именно от этого будет зависеть, как будут развиваться отношения Европейского Союза с Россией. И поэтому я хочу подчеркнуть, что это отнюдь не какое-то маргинальное решение Европарламента, который мало что решает в Европейском Союзе, у которого якобы мало полномочий. Важно подчеркнуть, что вот что важно понимать, что Европарламент – это все правящие партии Европы. И эти правящие партии Европейского Союза приняли решение по Алексею Навальному. Это означает, что в Брюсселе и в других европейских столицах существует консенсус относительно внутриполитической ситуации в России и относительно Алексея Навального как маркера этой внутриполитической ситуации, от которой зависят отношения России и Европейского Союза.
Ну, спасибо, Владимир. Я думаю, что логично нам послушать и сторонников Алексея Навального, которые очень переживали, когда он не получил Нобелевскую премию мира. А я напомню, что Алексей поздравил Дмитрия Муратова, смог найти способ передать, так сказать, сообщение. Вот. Ну и вот у нас сейчас в эфире Олег Степанов, который, так сказать, тоже получил ограничение свободы по, значит, очередному там сфабрикованному делу о якобы нарушении санитарных правил. Давайте мы Олега послушаем, с ним Артур Давлетшин беседовал.
На ваш взгляд, какими будут политические последствия присуждения Европейской премии Сахарова Алексею Навальному?
Это хороший вопрос, и, безусловно, это является одной из важнейших премий в области прав человека. Ее вручение Алексею имеет определенные последствия. В целом, что важно для любого политического заключенного? Для политического заключенного очень важно, чтобы о нем говорили, чтобы то событие, которое изменило его жизнь, арест, не исчезало из повестки. И особенно это важно для Алексея Навального, потому что, учитывая, что его уже один раз пытались убить с помощью химического оружия за его жизнь в тюрьме, есть реальные опасения у большого числа людей. И эта премия – это вот один из таких вот гарантов того, что в ближайшее время с ним ничего плохого произойти не должно. Кроме того, вручение премии Сахарова – это, наверное, очень важный момент, который бьет по российской пропаганде, по путинской пропаганде. Они пытаются представить Алексея Навального каким-то блогером, националистом, каким-то человеком, который что-то там где-то украл. В общем, придумывают различные штампы, которые не имеют абсолютно никакого отношения к реальности. На самом деле Алексей Навальный – это лидер российской оппозиции и единственный оппонент Путина. Именно поэтому Путин и пытался его убить и посадил в тюрьму. И ЕС говорит именно о том, что мы понимаем, что происходит. Мы понимаем, кто такой Алексей Навальный, мы понимаем, насколько это важная фигура, что это политик мирового уровня, и мы хотим выразить ему свою поддержку. Это, безусловно, очень важно, но не нужно переоценивать вручение какой бы то ни было премии. Она не может ни освободить человека, ни сменить в стране власть. Однако это важное событие. Я считаю, что лично Владимир Путин очень сильно переживает из-за этого вручения. Потому что он человек, который переживает из-за международного престижа, любит различные регалии, различные признания. И, конечно, он подобные премии получить не может ну, в принципе. Конечно, ему это не нравится. И я думаю, что сейчас, вот, когда прошло менее суток с момента объявления, мы еще точно не можем сказать, какая реакция. Однако я подозреваю, что Кремль будет пытаться сделать вид, что ничего не произошло.
Ну вот Кремль, кстати говоря, все-таки отреагировал. А господин Песков высказался так, что Россия уважает Европарламент, но никто не может заставить ее проявлять уважение к решениям, подобным награждению Навального премией Сахарова. Вот это господин Песков говорит. Ну, то есть, в общем, некая такая обида есть, да, Олег? Что вы скажете,
Владимир? Ну, это интересно. Я не видел, этой реакции Дмитрия Пескова, то есть Кремля. Это интересно. То есть, интересна первая часть, что Россия уважает Европейский парламент. Это значит, что все-таки Европа важна для Кремля. И экономически, и политически Кремль не готов разрывать.
Да еще бы, Северный поток.
Вон Северный поток, сейчас бешеные цены на газ, обсуждается вопрос увеличения поставок. Российский бюджет в решающей степени зависит от поставок нефти и газа на рынок Европейского Союза. То есть здесь вот эта первая часть заявления свидетельствует о том, что нет резкой реакции. Понятно, что будет резкая реакция от каких-нибудь там единороссов, от пропаганды, но сам Кремль проявляет такую сдержанность здесь. Что касается неуважения к решению Европейского парламента по Алексею Навальному, ну, очевидно, что он еще может сказать, если Кремль считает Алексея Навального экстремистом, если организация ФБК признана экстремистской, и сейчас возбуждаются уголовные дела против людей, если идет массовая миграция людей из структур Навального, понятно, что здесь руководство страны нашей не может отступить от этого репрессивного пути. Поэтому здесь получается и вашим, и нашим. Европарламент уважаем, а решение по Навальному не уважаем.
Да, ну вот я просто хочу напомнить, что премия Сахарова вручается за достижения, подчеркну, в одной из следующих областей. Защита прав человека и его основных свобод, в частности, право на свободу слова. Тут, я думаю, Алексей Навальный явно отличился. Защита прав меньшинств, это скорее не к нему. Уважение норм международного права, но это тоже немножко другое. И развитие демократии и отстаивание верховенства закона. Пожалуй, здесь тоже.
Здесь, безусловно, потому что борьба с коррупцией и митинги в защиту прав человека, и попытки участвовать в выборах. Это все легальная политическая деятельность, направленная на защиту демократии и демократических принципов. Так что, в принципе, вот этому статуту премии это вполне соответствует.
Ну, вот интересно, что...
Ну, кстати, и по меньшинствам тоже. Мы же можем... все сразу вспоминают национализм, который...
Давний, я бы сказал.
Нередко приписывают Алексею Навальному. Но а разве борьба за права оппозиции – это не защита меньшинств?
Ну, кстати говоря, он выступал ведь и на маршах мира и участвовал, так сказать.
Совершенно это верно, тоже да, было. Да. Вот это... И, в принципе, оппозиция, будучи меньшинством, она подвергается давлению и репрессиям. И он, как защитник прав оппозиции, вполне и в этой части соответствует номинации Сахаровской премии.
Да, ну вот что вот действительно меня, например, удивило, что когда была объявлена тройка претендентов, оказалось, что один из руководителей вполне демократической партии «Яблоко», Сергей Иваненко, написал в Европарламент письмо, предлагая, значит, чтобы ему премию не давали Навальному. Мол, человек призывает к социальной розни, недемократических взглядов. Вот. И, собственно, Сергей Иваненко не отрицает, что он это сделал. Он сказал, что несмотря на то, что он, то есть Навальный, конечно, политический заключенный, но премия Сахарова к нему не имеет ни малейшего отношения. Ну, странно, если учитывать статус премии. Крайне отрицательно отношусь к этому решению Европарламента и считаю, что это очень плохое решение, которое очень тяжело повлияет на развитие демократии не только в России, но и в Европе, заключил Иваненко. Ну, и я попросил моего коллегу Артура Давлетшина побеседовать на эту тему, не только о вручении премии, с соратником Алексея Навального Иваном Ждановым. Давайте послушаем.
Как бы вы прокомментировали новость о вручении Алексею Навальному премии имени Сахарова?
Слушайте, ну что тут комментировать? Отличная новость, и Алексей Навальный, безусловно, заслужил эту премию и своим поведением, и действиями, и смелыми поступками, и теми событиями, которые происходили с ним весь последний год.
Как вы прокомментируете письмо Сергея Иваненко в Европарламент с призывом премию Навальному не давать?
Очень хотел я избежать любых комментариев в отношении «Яблока», но тем не менее скажу, что все последние действия Яблока, как-то там, нападки на умное голосование или составление списков различных журналистов и политологов, которые хвалили умного голосования, ну, то есть впрямую составление списков и такие действия, что-то очень сильно напоминающее. Но и такие письма прямо в прямом стиле доноса, это говорит о том, что Яблоко либо как-то потеряла, наверное, политические ориентиры, потеряла какую-то связь тоже с реальностью, либо они находятся в каком-то прямой связи с администрацией президента, в прямом подчинении, может быть, в какой-то зависимости. Мне сложно это как-то иначе прокомментировать, потому что такие вещи вот, не делает даже «Единая Россия» или какие-то парламентские партии, а «Яблоко» такие вещи делает, при том, что много, наверное, людей было сторонников, которые являлись одновременно и сторонниками Алексея Навального и партии «Яблоко». Таких было много, а сейчас, наверное, таких и не осталось.
Не является ли взаимной ошибкой углубления конфликта вашей команды и партии «Яблоко»?
У нас нет никакого конфликта с «Яблоком». Ну, то есть это там еще остаются приличные люди, и мы не видим для себя конкуренции или врага партии «Яблоко». Наш враг – «Единая Россия» и администрация президента. Президент, безусловно, а находить время на какую-то политическую борьбу с «Яблоком» у нас просто нет этого времени.
Ну, это был Иван Жданов, соратник Алексея Навального, находящийся в эмиграции. Вопрос Владимира Рушкова. Владимир Александрович, ну вот вы выдвигались при поддержке «Яблока» на эти выборы, хотя не являетесь членом партии, но и были, по-моему, в списке тоже партии. А вот как вы воспринимаете, существует ли конфликт действительно между одним политическим направлением Алексея Навального и партией «Яблоко»?
Ну, я думаю, он очевидно существует, потому что была острая критика со стороны Алексея Навального. По-моему, он даже как-то раз сказал, что членство в «Яблоке» было худшим решением в его жизни. Что-то какая-то цитата у него похожая была. Вот. «Яблоко» ему отвечает тем же, если не похлеще еще. У меня позиция несколько отличается от позиции политкомитета. По крайней мере, я, когда шел на выборы в Москве по 37-му округу в этом году, я призывал, в том числе и сторонников Алексея Навального, голосовать за меня. Я надеялся, что умное голосование меня поддержит, но, к сожалению, оно поддержало коммунистку Дарью Бадину. Я не знаю, действительно, нужно ли сейчас делать такие письма, нужно ли делать такие списки, которые сейчас «Яблоко» делает.
Вот. С другой стороны, положим, это можно воспринять не как какое-то вот такое публичное выступление против них. Это же на сайте «Яблоко», поэтому это какая-то реклама другой позиции получилась.
Ну, отчасти.
Вот знакомьтесь, есть такая позиция.
Я бы сказал так, Михаил.
То есть это как бы двусмысленно.
Двусмысленно, да. Если бы я входил в руководство «Яблоко», я бы, пожалуй, этих шагов не делал, скажем так. Но, с другой стороны, я просто свидетель этого долгого многолетнего конфликта, который начался еще, я сейчас не помню, Михаил, в каком году Алексея Навального исключили из «Яблока», как раз, по-моему, там была формулировка, но я могу ошибиться, но смысл был такой, что за национализм. Вот. И это очень многолетний конфликт, он то обостряется, то сходит на нет. И вот сейчас мы видим очередное вот это обострение этого конфликта. И посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что в «Яблоке» есть люди. Какое-то письмо было сейчас 49 членов «Яблока». Что
они, которые не согласны с
да,
такой резкой позицией.
Которые не согласны с такой резкой позицией. С другой стороны, тот же Лев Шлосберг, которого поддержало умное голосование на выборах, он вроде как поддерживает это заседание, заявление политкомитета. То есть все очень сложно. И я думаю, что
там, понимаете, то там такая вот обида в каком-то смысле.
У кого на кого? Мне кажется, там взаимная обида.
Вот здесь сидел на вашем месте Григорий Явлинский, и он говорил, что не нужна нам эта поддержка умного голосования. Вот кого поддержит умное голосование, тех обязательно зарубят. И действительно, смотрите, Сергей Митрохин в первом туре, ну, как бы не в первом туре, а в начале своей политической, так сказать, борьбы в центральном округе Москвы, ну, кажется, разгромно должен был выиграть. Вот, там все за него было. А вдруг откуда-то электронным голосованием насыпались голоса его оппоненту Леонову, в общем, за которого была действующая власть. И так во многих округах, в общем, электронное голосование перевесило. Не в вашем. В вашем было все наоборот.
Ну, смотрите, на самом деле там все сложнее.
То есть, может, вам повезло просто-напросто. Они вас не включили, и вам не насыпали вашему какому-то оппоненту голосов умным,
вот этим неумным электронным голосованием. Я как человек самоуверенный, думаю, что я выиграл бы в любом случае. И как человек, может быть, самоуверенный и неумный в этом смысле, я думаю, что если бы меня поддержало умное голосование, я бы выиграл вообще с разгромным счетом. Потому что я лидировал у коммунистки за неделю до выборов в полтора раза. А после того, как умное голосование выступило за нее, она меня почти догнала. Хотя я проиграл в электронке, я проиграл единоросски Екатерине Розаковой. Поэтому неизвестно, что было бы. Я знаю, что часть кандидатов умного голосования прошла на этих выборах, в том числе часть коммунистов. Вот, например, у меня прошла такая Прусакова, лидер алтайских коммунистов. Она прошла по одномандатному округу при поддержке умного голосования. То есть там были разные...
Ну, даже ЛДПР проходили,
да,
кандидаты.
Там были разные ситуации. Но, возвращаясь к конфликту Яблока и... Алексея Навального и его сторонников, он действительно он очень острый, он многолетний. Не знаю, нужно ли было бы сейчас делать такие шаги, какие делает партия Яблоко. Но что сделано, то сделано. По крайней мере, Яблоко последовательно в том, что они уже сколько, 10 или больше лет говорят о Навальном одно и то же. Просто сейчас это воспринимается гораздо острее, потому что Навальный находится в тюрьме, ему дали премию Сахарова, а члену Яблока Дмитрию Муратову дали Нобелевскую премию.
И мы обоих их поздравляем.
Да, я их обоих поздравляю, и к Диме Муратову я заезжал, когда он был в день награждения, он был на Эхе Москвы, я специально заехал на Эхо Москвы, просто чтобы его обнять, поддержать, потому что на него тоже набросились с разных сторон за эту премию. Вот. Этот конфликт старый, не знаю, мне кажется, что он неразрешим между Яблоком и сторонниками Навального.
Владимир Александрович, тут есть вот одна проблема, которая, мне кажется, очень важной. Есть такая политическая ниша, действительно, ценности которой могут поддержать по разным вопросам в России процентов, ну, может, 25, а может, 45, а иногда и большинство населения. Мир, свобода, права человека и европейский выбор. Вот как бы мы видим эти опросы, люди готовы поддерживать.
Ну вот, кстати, Михаил.
А вот когда доходит до выборов, прошу прощения, да. Демократическая партия Яблоко получает то 2% в 2016 году, то процент и там 34%, какие-то меньше миллиона человек, к сожалению, да. Какая-нибудь другая партия, ну я не знаю, которая прикидывается либеральной, но тем не менее со словами новые люди
да.
Проползает, так сказать, на брюхе буквально эти 5%. Там партия Роста, которая тоже говорит, что она за бизнес и за какие-то европейские ценности, какой-то процент получает. То есть вот как бы данные опросов одни, а политические результаты другие. В чем дело?
Вот как раз, мне кажется, новые люди – это показатель того, что такой избиратель России есть. И на фоне вот этого репрессий против Алексея Навального и его сторонников, на фоне конфликта Алексея Навального с Яблоком, на фоне... Вот вообще в целом обострение риторики, сейчас хейтерство – это основной язык. Вот мы с вами говорим на нормальном языке, но вы зайдите в соцсети, и там доминирует хейтерский язык, язык ненависти. Многих ко многим или почти всех ко всем. Я вообще обратил внимание, Михаил, что за последние пару лет произошла радикализация языка, произошла радикализация риторики, и полемики как таковой нет. Что бы человек ни написал, на него набрасываются толпы хейтеров, которые просто смешивают его с дерьмом, и это происходит везде.
Но вы телевизор включите, вот у вас
же самое,
поток,
то же самое,
поток хейтерство помоев, но в одном направлении.
Хейтерство по отношению Украины уже многолетнее, 7 лет с крымских событий, по отношению к Америке, по отношению к тому же Европейскому Союзу. И внутри оппозиционного сообщества такое же хейтерство доминирует. Вот. И в этой ситуации... А новые люди... Они такие вот, они нашли такую риторику, такие белые, пушистые.
И ни о чем.
Ни о чем.
Но за хорошее.
Но за хорошее. И вот мы как бы европейцы, и мы как бы вот почти либералы, и мы вот против там репрессий, и мы вот за реформы. И посмотрите, они взяли, казалось бы, партия, которая была слеплена там когда 1.5-2 года назад, она получила сейчас фракцию в Государственной Думе. Это означает, что запрос вот на такую европейскую партию в России действительно есть, но его оседлало не яблоко, и не Алексей Навальный, который в основном на коммунистов поставил в этот раз, а вот такая вот, вот такого голубоватого цвета, красивого, такая вся хипстерская, такая вся метросексуалы, есть такое слово? Да, метросексуалы, вот они сейчас прошли в Государственную Думу и сформировали там фракцию. Значит, социальная база для этого действительно есть.
Ну, я бы заметил, что если уж кто-то кого-то оседлал, то эту партию, пожалуй, оседлала какая-то группа в администрации президента.
Да, в этом я не сомневаюсь. Но мы же говорим о другом. Мы говорим о том, как это воспринимается в обществе. В обществе какая-то часть голосовала за них. Я знаю много людей, которые за них голосовали. Они говорили, вот мы не хотим голосовать за яблоко, потому что оно ведет плохую кампанию, и оно все время, значит, выберу мягкое слово, ругается с Алексеем Навальным и его сторонниками. А вот новые люди, они как бы вот хорошие, они тоже за все хорошее, но при этом они ни с кем не ругаются, они вот такие позитивные. И, скорее всего, Михаил, это тот же самый избиратель, который когда-то голосовал за Михаила Прохорова.
Был такой.
Да, уже забыли, но вы вспомните, за него в Москве голосовало до 20%. Этот же избиратель никуда не делся. Вот они за них и
проголосовали. Не радикальный.
Да, вот они за изменения к лучшему, они за свободу, они за Европу, они за рынок, они против репрессий. Но они не хотят вот этого жесткача. Я каждый раз подбираю слово, которое наиболее точно
описывает. Народное.
Да. Вот если за все хорошее без жесткача, вот люди готовы за это голосовать. И, вот, и, видимо, они нашли вот эту нишу, плюс название удачное «Новые люди». Значит, если новые люди, то новая политика, новая риторика, новые идеи. И вот за это проголосовало сколько там миллионов человек.
Да, но проблема в том, что они будут делать. Вот они там заступились за Сергея Зуева, за ректора Шанинки. Хорошо.
Кстати,
да?
Яблоко тоже заступилось. И наша фракция в Мосгордуме, она хоть и небольшая, 5 человек, мы тоже заступились за Зуева. И мы буквально когда... Вчера мы направили еще на Бастрыкина и на Баранова, начальника ГУВД Москвы, обращение по нападению молодчиков на мемориал. Ну, хорошо, хорошо. Чем больше будет людей, которые заступаются за права человека и свободы, тем лучше.
Ну, с другой стороны, половина новых людей, уже тоже заметили, не голосовала по поводу расследования пыток в тюрьмах. Вот. А дело чудовищное. Или там где-то в Омске они уже не проголосовали, хотя обещали, их фракция в горсовете не проголосовала за прямые выборы мэра. Так что тут, видите, вот, такая вот...
Вот как всегда говорят, судите о них по делам их. Вот судите о них по делам. Вот я думаю, что мы полгодика посмотрим, как эта фракция будет голосовать, и более-менее все станет понятно. Станет понятно, какая степень свободы у этих людей, какая степень свободы у этой партии.
Хорошо, Владимир Александрович, еще все-таки про это электронное голосование, да, которое всем оппозиционерам помешало, ну, многим помешало, в Москве уж точно, а вам вот не помешало. Вы теперь как, за электронное голосование, которое вам помогло, или против?
Смотрите, я думаю, что люди бьют не в ту мишень, когда говорят о фальсификациях. Я изучил досконально, у меня был представитель в электронном УИТе Денис Сибельдин, который сейчас работает вот этой технической группе по расследованию. Так. Вместе с Мелконянцем, с Голосом. По 37-му округу мы изучили все, мы не нашли никаких аномалий. То есть все, что мы видим по 37-му округу, четко коррелирует с ходом избирательной кампании и с работой штабов. Мы видим первый день гигантское голосование за кандидата от «Единой России» Екатерину Раззакову, но при этом треть административного ресурса проголосовала за коммунистку Бадину. Потом мы видим спад в субботу, где за всех голосуют примерно одинаково, и всплеск за меня в воскресенье, что объясняется тем, что оппозиционные избиратели, как правило, стараются голосовать в воскресенье, и плюс мы проводили огромную мобилизационную волну. Мы делали, во-первых, 4700 звонков по базе своих сторонников. У меня сидел колл-центр на Третьяковке, который обзванивал сторонников. И 4000 квартир мы проходили по базе, где не было телефонов, с приглашением приходить на выборы. То есть я совершенно четко вижу корреляцию между социологией и работой штаба. Что касается думских выборов, то основной тезис такой. Все там вбросили. Я изучал этот вопрос и увидел, и узнал, и выяснил, что «Единая Россия» делала в этот раз две мобилизационные волны. Примерно у них 1 000 000 административных избирателей. Всего на электронку в Москве записалось 2 миллиона. Из них 1 000 000 – это тот, который они считают вот свой, административный. Это работники крупных корпораций, госучреждений, социалка, бюджетники, чиновники, которых они принудили к регистрации на электронном голосовании. У них было две волны мобилизации. Первая была в пятницу, когда они получили, ну, примерно там половину голосов. В субботу они делали экзит-полы и смотрели, что... И они увидели, по всей видимости, что умное голосование может победить. И тогда они сделали вторую колоссальную мобилизацию в воскресенье, что заключалось в 1 000 000 пуш-уведомлений. То есть людям приходили на смартфоны, на телефоны, приходили пуш-уведомления, обязательно проголосуйте. И что немаловажно, Михаил, получите приз. Потому что вы помните, что в Москве было сделано...
Да, Песков получил приз.
1 000 000 призов. 1 000 000 призов. Там машины, квартиры, денежные
что
премии.
Что не вполне законно.
Вот именно. Вот. И плюс, я знаю, что они делали колл-центры, и они обзванивали десятки, может быть, даже сотни тысяч человек в воскресенье. И поэтому получилось два пика у них. Первый пик в пятницу. И когда они поняли, что есть шанс проиграть, они сделали второй пик в воскресенье. То есть мой тезис такой, что... Возможно, я аккуратно выражаюсь, потому что в декабре будет окончательный доклад, возможно, речь должна идти не о вбросах и не о накрутках, а речь идет о новой форме административного ресурса, точнее, новой форме использования административного ресурса, потому что как раньше работал административный ресурс? Они составляли список, тот же 1 000 000 человек по Москве.
Идите на участки.
Идите на участки.
И сфотографируйте.
И сфотографируйте. И начальство, ну, оно должно было загнать людей на участки, желательно там до 3 часов дня в пятницу, вот в нашем случае, или там до 2 часов дня в воскресенье, как раньше, когда один день голосовали. И с каждым годом это работало все хуже, потому что люди уклонялись, люди не шли.
Или фига шли, в кармане.
Фига в кармане, голосовали не так. Что сделало электронное голосование? Во-первых, в электронном голосовании явка выше 90%, это статистика показывает. Плюс для того, чтобы обеспечить явку этого 1 000 000, они зарядили 1 000 000 призов, чтобы еще материально стимулировать. Плюс многие люди подозревают и боятся, а вдруг начальство видит, как я голосую. Там в кабинке-то тоже, наверное, видят.
А тут списочек пришел.
А тут да, да. И люди под страхом того, что их раскроют, и под страхом того, несмотря на то, что Венедиктов придумал эту переголосовалку.
А что люди... не вполне законно.
Что-то тоже не вполне законно. Но тем не менее, мне кажется, что когда оппозиция говорит, что электронное голосование это чистый вброс, оппозиция недооценивает возможности именно административного принуждения, административного ресурса. И я-то думаю, как раз, что основная фишка электронного голосования не в, не в рисовке, основная фишка электронного голосования в более плотном контроле со стороны начальников, в более плотном контроле голосования. И именно поэтому, Михаил, я думаю, что они будут продлевать его дальше. Именно поэтому я думаю, что они будут распространять электронное голосование по всем регионам. Именно поэтому я думаю, что следующие выборы и Госдумы, и президента пройдут в значительной степени в электронном виде, потому что они увидели на примере Москвы, что эта штука работает гораздо эффективнее, чем обычное административное принуждение, когда людей загоняли на участок.
Ну, я бы все-таки заметил, что кроме математических некоторых вычислений, которые показывают, что вброс был возможен, пока дождемся действительно полноценного исследования, есть еще некие демографические странности, как было видно, некоторые районы голосовали совсем не так, как они должны голосовать, собственно, вот в логике...
По Москве?
По Москве, да, в логике того поведения людей, которое было всегда. Вот, то есть это вот до голосования, которое произошло, так сказать, вот то, что вы называете второй волной.
Вторая волна мобилизации,
да. Да, она была не такая, как она могла бы быть. Некоторые районы, которые условно либеральные, проголосовали не либерально и наоборот.
Вот Михаил, там была вот какая-то сложная рисовка. Это все-таки очень важная вещь. Вот, например, Шпилькин. Там вообще не подкопаешься, потому что у него очень простая модель. У него чем выше явка, тем больше процент за Единую Россию. То есть там понятно, что если явка 90% и процент за Единую Россию 90%, это рисовка. Тут все понятно. С электронным голосованием все гораздо сложнее, потому что для того, чтобы понять, что произошло на самом деле, мало анализировать одни графики. Потому что графики нужно, как сказать, соотносить. Вот слово «соотносить». Графики нужно соотносить с социологией, вот что я сделал у себя по 37-му округу. И графики надо соотносить с действиями избирательных штабов. Надо смотреть, делал кандидат или партия мобилизацию? Не делал. В какой день, в какой час, какого масштаба, какова эффективность этой мобилизации? И я вот точно знаю, что «Единая Россия» своих не смогла загнать в пятницу, даже в электронное голосование, даже при наличии призов. И они делали огромную мобилизацию в воскресенье. Что касается районов, значит, какие-то районы не поработали. Значит, они
не посадили.
Нет, я никого не убеждаю. Вы меня спрашиваете, я даю аргументы и анализ. Значит, где-то префектура управа поработала, а где-то префектура управа, извините, значит, саботировала, а ленилась.
Хорошо, они ленились. Но да. Вот есть, скажем, Сергей Митрохин из «Яблока», да. Ваш коллега по Мосгордуме, да. Он подготовил законопроект о том, чтобы электронное голосование вообще не проводить, чтобы его не было, ну, действительно, слишком много сомнений, да. И, кстати, во многих странах Европы конституционные верховные суды запретили электронное голосование по той причине, что обычный человек не может проверить, правильно это голосование или неправильно, не может, так сказать, ручками посчитать. Поэтому лучше без этого. Пока.
А вот. При обычном голосовании как он может проверить? Вот он засунул в КАИП, бумажка упала в КАИП. Это анонимное голосование.
А потом пересчитают в урне-то. Все останется, в мешке останется, пересчитают, в принципе, да, там, да, посмотрят, да, и так далее. Это, да, все-таки остается материальный след. И потом второе сомнение, это вот эта процедура переголосования. Все-таки закон...
Ну, сейчас уже Панфилова сказала, что это, закон была, это, не что это была ошибка. Ну, Венедиктов хотел как лучше.
А получилось опять как,
да,
всегда.
Да, потому что он-то думал как. Значит, возвращаясь к цифре миллиона, он-то думал как. Вот миллион загонят на электронку. Я просто знаю людей, я разговаривал с людьми, бюджетниками, там, или из полиции, они говорят, мы ничего понять не можем, нас всех заставляют регистрироваться на электронное голосование. Кому-то надо... Он-то хотел как лучше, что типа человека начальник заставил проголосовать за Единую Россию, а он потом в 2 часа ночи тайком переголосовал за КПРФ. Вот идея-то была в этом. А в итоге это все привело к тому, что время подсчета многократно увеличилось и подорвало все доверие к этой системе.
Хорошо,
вот.
Так вы за законопроект Митрохина или против?
У меня смешанные чувства, потому что я знаю, что электронка останется. И знаете, что произойдет, Михаил? Произойдет следующее. Оппозиция, в том числе Сергей Митрохин, будет топить против электронного голосования. И «Единая Россия» получит огромное преимущество на электронном голосовании. А оппозиция своих сторонников будет загонять на участки, где дисциплина голосования гораздо ниже и процент. И может получиться так, что как та вдова, оппозиция сама себя высечет. И более того, я думаю, что в Кремле ручки будут потирать. То есть, если... То есть, вот я делал как? Может быть, я был дурак и делал неправильно. Я все 4 месяца избирательной кампании призывал голосовать и так, и так. У меня куча постов, Михаил, вы видели на эту тему. Я говорил, если вы не доверяете, идите на участок, голосуйте бумажкой. Если доверяете, вот я сам голосовал электронно. Если доверяете, голосуйте электронно. Если вы не доверяете в пятницу, субботу, голосуйте в воскресенье. Я, более того, я собирал подписи на госуслугах. Я же собрал 1200 подписей в электронном виде для регистрации. Это была четверть моих подписей, которые я собрал. Вот. Я думаю, ну, я по-прежнему считаю, что это более правильная тактика для оппозиции. Призывать голосовать и там, и там. Потому что это повышает шансы оппозиции на победу. Если же оппозиция будет агитировать ни в коем случае не голосовать электронно, а оно будет, и голосовать только на участках, тем самым оппозиция снижает свои шансы на победу.
Ну, а они будут перебрасывать, так сказать, голоса вот электронным способом и покрывать любые участки.
Доказательства давайте.
Ну, давайте декабря дождемся.
Давайте посмотрим. Дождемся декабря. Я еще раз повторю. Я по своему 37-му округу никаких аномалий не обнаружил. Ну, все коррелируется с социологией, с работой избирательных штабов. Абсолютно все коррелируется.
Хорошо, давайте теперь, собственно, о реализации результатов этого голосования. Как власть будет его фактически реализовывать? Новые будут ограничения, запреты?
Да, Михаил, знаете, вот я думаю так. Вот еще хорошая вещь будет, если все-таки будет найден способ проверки. Вот то, о чем вы сказали. То есть надо найти какой-то способ технической проверки.
Если нет способа проверки...
Смотрите, хотя бы проверить, что все личные кабинеты – это живые люди. Ну, хотя бы, да? Не обязательно найти, как голосовал Рыжков или Соколов. По всей видимости, это нарушает тайну голосования. Но хотя бы найти способ доказать, что вот этот миллион, это живой миллион, понимаете, о чем я говорю? И что из этого миллиона проголосовало 950 тысяч живых людей. Тогда, как мне кажется, многие вопросы снимутся, и тогда мы будем обсуждать не вбросы, а будем обсуждать механизм мобилизации
и принуждения. Владимир, так хорошо, они победили тем или иным способом. Что они будут делать теперь? И что будет делать
они
оппозиция?
Где?
Ну, Единая Россия, Путин там и так далее. Вот они считают, что они победили честно, страна за них. Что они будут делать? У них там обнуление за спиной годичной давности. Планы?
Ну, они будут делать все то же самое. Что они делали до этого? Они будут принимать репрессивные законы, замечу, вместе с коммунистами, скорее всего. Не знаю, как там с новыми людьми, но, скорее всего... Вот Обухов, да, этот коммунист, мне тут сказали, что он один из авторов закона об иностранных агентах, а за него топило умное голосование. Вот я думаю, что они примерно в этой же связке. Ну, ЛДПР, понятно, они будут принимать репрессивные законы. Я, Михаил, обращу внимание, может быть, отдельный разговор нам об этом сделать, на закон Клишаса и Крашенинникова. Вот только что внесен законопроект, он уже в работе Государственной Думы, он уже, там есть сроки до 31 октября, что уже комитет должен вынести какое-то решение, это чудовищный закон. В чем суть, объясняю. Он называется об основах публичной власти в субъектах федерации. Значит, они отталкиваются от той поправки в Конституцию, которая была принята прошлым летом, о том, что все органы власти в стране входят в единую систему публичной власти, и опираясь на эту краткую норму Конституции, они фактически хотят сейчас принять закон, который встраивает окончательно в вертикаль регионы. Я прочитал этот закон, я просто в шоке. Например, они регулируют, что все главы регионов будут называться главы регионов. Например, они регулируют численность региональных парламентов. Например, в Москве региональный парламент может быть от 45 до 110 человек.
Ну а что вы хотите? Сейчас это унитарное государство.
Послушайте дальше, Михаил. Впервые в истории постсоветской федеральный центр получает право участвовать в назначении региональных вице-премьеров и региональных министров.
Ну, де-факто это и так согласование идет через администрацию.
Еще раз, это грубейшее. То есть там...
Ну хорошо, это уничтожение федерализма.
Абсолютно.
Просто да. его насекомят.
Вы меня спрашиваете, чем они будут заниматься. Вот они будут заниматься уничтожением федерализма. То есть они, если... Причем в Конституции есть вопиющие противоречия. Осталась норма о том, в основах конституционного строя, что и в главе о федерализме, что субъекты федерации формируют свои органы власти самостоятельно, в прямом противоречии с этой нормой, теперь будет принят федеральный закон о том, что федеральный центр принимает прямое участие в формировании органов власти Совета Федерации. А следующий этап, вы меня спросили, чем они будут заниматься. Следующий этап, и это уже анонсировано, они будут принимать такой же аналогичный закон об основах обеспечения публичной власти в органах местного самоуправления. И уверен, что Крашенинников, Клишас и вся эта компания, они не только встроят региональные органы власти полностью в вертикаль федеральных, но они и местное самоуправление.
Ну, мэров, так сказать, назначают.
Да, мэры, вице-мэры, руководители департаментов и так далее, и так далее. То есть, фактически, вот вы спрашиваете, что они будут делать, они будут следующие несколько лет, они будут полностью централизовать, унифицировать, демонтировать федерализм, демонтировать местное самоуправление, а мы с вами, Михаил, прекрасно понимаем, что местное самоуправление, федерализм – это основа региональной демократии, основа местной демократии, а значит, это основа демократии всей страны. Поэтому я думаю, Михаил, отвечая на ваш вопрос более в общем плане, я думаю, что нас ждет ужас. И вот первые же законы, которые они сейчас вносят, это уже, ну, закон об экстремизме, который вот они приняли недавно, да, который позволил снимать с выборов.
Ну, вот счета будут организовывать без суда, так
да,
сказать, организаторов
да. Блокировать. То есть я думаю, что вот эта Дума займется дальнейшим закручиванием гаек, принятием дальнейших репрессивных законов. И я, Михаил, предполагаю, что многие кандидаты умного голосования будут голосовать за ликвидацию демократии, федерализма, местного самоуправления и расширение практик политических репрессий.
Это очень грустно, но вот был такой сигнал все-таки дан, довольно много людей, независимо от умного голосования или еще как-то, проголосовали за Компартию, ну и, кстати говоря, за этих самых эсеров, и в надежде как-то исправить там историю с пенсиями, вот, в надежде как-то больших социальных благ. Ну вот я не вижу отклика у власти. Наоборот, я вижу, что там, предположим, на медицину хотят сократить расходы в разгар пандемии. Это что? Это значит, что российская власть потеряла просто разум? Вот прямо скажу. Ну, потеряла разум. Идет эпидемия, а мы будем меньше давать денег федеральных на медицину.
Нет, я думаю, что они абсолютно не потеряли разум. Более того, практика показывает, что они действуют абсолютно правильно. Я хочу напомнить, что незадолго до выборов президент Путин принял решение выплатить по 10 тысяч пенсионерам, что там, по-моему, силовикам.
Ну и еще немножко на детей.
И немножко на детей. И вы видели опросы, что рейтинг «Единой России» подскочил чуть ли не на 10%. Это означает, что можно обойтись без увеличения расходов на здравоохранение, образование и пенсионную систему, отделавшись разовыми подачками. Поэтому они не потеряли разум, они убедились в том, что наше общество вполне реагирует на вот такие сигналы. Дали морковку, проголосовали, дали еще одну морковку, когда нужно, проголосовали. У нас гигантские резервы, 14 триллионов рублей в кубышке. Кубышка продолжает расти. Думаю, что эта кубышка копится и увеличивается, во-первых, для того, чтобы в случае чего было чем залить пожар, будь то в Хабаровске или будь то еще где-то. Ну вот, есть какая-то вот острая ситуация. 100 миллиардов. Что такое 100 миллиардов из 14 триллионов?
Ну, вот сейчас введут нерабочие дни.
Например, придется людям платить, например,
неработающим.
Да. Например,
и немножко бизнесу.
Например, кубышка есть. И вторая цель этой кубышки, я думаю, главная, это подготовка к президентским выборам 2024 года, к очень вероятному переизбранию Владимира Путина на очередной, я уже запутался, пятый или шестой срок. Вот. И представляете, Михаил, если у вас 14 триллионов, а у вас президентские выборы, и вам нужно их выиграть триумфально, ох, как эти деньги польются всем. И польются пенсионерам, и военным, и бюджетникам, и врачам, учителям, и детям, и многодетным, и инвалидам. Это все будет, это будет профинансирована поддержка на выборах 2024 года. Вот для этого копится эта кубышка.
Но, с другой стороны, сейчас все хорошо получается.
Смотрите,
цены растут.
Цены растут.
Люди недовольны. Что делать?
Вот. Ну вот будут помогать. Если они, Кремль очень внимательно смотрит за соцопросами. Если они видят, что градус недовольства повышается, они из этой кубышки достают необходимое, минимально необходимое количество денег и выплачивают. Это работает прекрасно. Как мы увидели вот на последних сентябрьских выборах. Это работает прекрасно.
А что пандемия? Помогла добить политику в России? Вот
абсолютно,
все превратилось в ноль?
Абсолютно. Вообще пандемия, ну это длинный отдельный разговор.
Но вы там обсуждали.
Мы это обсуждали, да. Мы это обсуждали у себя на Алтае, на 28-й Алтайской конференции в городе Белокуриха. Пандемия вообще изменила весь мир. Мы видим, что многие режимы репрессивные стали еще более репрессивными. Например, тот же Китай стал еще более жесткой системой. Мы видим, что в России пандемия стала предлогом для фактического запрета митингов, демонстраций и других публичных мероприятий, для возбуждения так называемых санитарных уголовных дел, типа того, которое было по Любови Соболь. Мы видим, что пандемия позволила усилить тот же самый цифровой контроль, почти тотальный контроль над обществом.
Да, уже люди привыкли, вот теперь QR-код получай и ходи там в театр. Или не ходи в театр.
Или не ходи. Поэтому да, пандемия стала предлогом и инструментом для еще большего контроля государства над человеком и над обществом. Пандемия во многом привела к распаду глобальности, глобализации, потому что закрылись границы многих государств и вовне, и вовнутрь. Например, мы уже фактически в России невозможно получить американскую визу по другим причинам. Многие страны, вы сами знаете, закрыты Европейского Союза для россиян. То есть пандемия, она очень сильно привела к росту изоляции, к ограничению международных связей, контактов, к усилению контроля государства над обществом и человеком. И для репрессивных, для авторитарных государств пандемия стала удобным предлогом для того, чтобы еще больше ограничивать права и свободы граждан в политической сфере. Это безусловно так.
Ну вот, а массовый отказ вакцинироваться? Мы же видим, в России 34% привилось, и люди дальше как-то не рвутся прививаться по разным причинам. Это не форма такого вот стихийного какого-то диковатого протеста?
Сложно сказать. Я думаю, что здесь есть и элемент протеста, есть элемент недоверия государству. К сожалению, есть элемент просто невежества, когда люди, многие люди не доверяют науке. Есть элемент очень плохой работы нашего государства в двух отношениях. Во-первых, я уверен, Михаил, если бы спутник, которому сколько уже, больше года?
Ну, да больше.
Да больше, да. Если бы спутник был оперативно зарегистрирован в том же самом европейском агентстве по вакцинам и в американском...
Процедуру надо было соблюсти.
Ну, так ей никто не занимался. Мы вот только недавно узнали, что они зашевелились и начали как-то там какие-то бумажки направлять в Брюссель, что зарегистрируйте. Я уверен, что если бы, допустим, полгода назад или 7 месяцев назад спутник был бы зарегистрирован в Европейском Союзе, доверие резко бы выросло. Люди сказали, ну ладно, раз европейцы, американцы признали, раз Всемирная организация здравоохранения признала, мы пойдем и уколемся. Это провал государства, согласитесь. То, что вакцина не зарегистрирована. Во-вторых, поразительная вещь, у нас же одна из лучших в мире пропагандистских машин.
Но она мочит Украину.
Да, пропагандистских машин, которые могут заставить возненавидеть Украину, через неделю возлюбить Украину.
Сделать Эстонию главным врагом.
Сделать Эстонию главным врагом, а через две недели переменить главного врага на Грузию. То есть невероятно эффективная машина. Но бросьте все эти силы на доброе дело. Бросьте все эти силы на пропаганду вакцинации, на пропаганду...
А не может.
Почему?
А вот Толстой сказал, вы провалились. Значит, эта машина не приспособлена к тому, чтобы пропагандировать то что-то
добрые
позитивное.
Дела, добрые,
да?
Дела...
Не может, только зло.
Злые дела она не может делать. Я не знаю, меня это совершенно поражает. Вот, имея вакцину, имея пропагандистскую машину, не суметь ее впарить собственному населению, ну, это абсолютный провал государства. И вот мы на Алтае обсуждали, что этот провал, и мы еще обсуждали, что, конечно, гигантский провал с точки зрения поддержки населения, потому что, я имею в виду экономической поддержки, потому что, ну, по всем параметрам Россия, ну, ниже среднего, если брать средний мировой уровень, ниже среднего с точки зрения поддержки населения и бизнеса. Имея гигантскую кубышку, очень мало тратим, очень мало помогаем. И, конечно, и третий провал – это вот эта проклятая оптимизация, которая была сделана последние 10-12 лет, когда закрывались больницы, поликлиники, больницы в населенных пунктах, привели к тому, что система здравоохранения оказалась абсолютно неподготовленной для того, чтобы эффективно встретить пандемию. Мы помним, когда по несколько дней не приезжала скорая помощь, мы помним, что во многих регионах месяца больше не было масок, мы помним, что во многих регионах не было вакцин, когда были желающие вакцинироваться. Мы помним, что был дефицит лекарств, и вот это сокращение расходов на здравоохранение в следующем году свидетельствует о том, что они не только не отказываются от этой оптимизации, а наоборот продолжают сокращать расходы на здравоохранение. Даже Рошаль об этом написал. Буквально сегодня или вчера я прочитал, что да как же так, надо тратить не меньше 5% ВВП. И мне обещали начальники, а сами тратят 3,6%. Даже Рошаль говорит, ну что ж такое? Но если уж Рошаль критикует правительство и президента, то уж это точно правда.
Ну, проголосовали за «Единую Россию», она любит обещать. Вот обещания не исполняются. И, ну, я думаю, в завершение мы вернемся все-таки к теме награждения Алексея Навального. Опрос на улицах Москвы.
За что Европарламент наградил Алексея Навального Сахаровской премией?
Ну, Сахаров ведь был правозащитником, он был как бы мучеником, он был сослан в Нижний Новгород. Как и Навальный, он был сослан в тюрьму. Ну, отравлен сначала, потом сослан, за это и дали. Он тоже был правозащитником, он юрист, он постоянно разбирается с ЕСПЧ. Он организовывает большую юридическую защиту для своих подопечных. Ну и не только, для людей, в принципе. За это и дали, я полагаю.
Я думаю, этим высказано все отношение к России. Поэтому это определенный инструмент работы западных стран с Россией. Вот и все только поэтому.
Я сам из Беларуси. Вот, я ждал, что премию Сахарова получит Колесникова, конечно. Ну, за Навального я очень рад, потому что Навальный как бы боролся и борется, продолжает бороться за нашу свободу против вот этого вот всего.
Потому что он борется за права людей в России, свободы.
За что ему дали? Я просто даже не в курсе об этом. За что ему дали? За какие-то заслуги? Перед кем? Перед Россией он ничего не сделал. Он жулик, мошенник и вор.
Потому что этот человек борется за свободу прав граждан, за вообще демократические устои. По-моему, это герой нашего времени. И, к сожалению, его в нашей стране недооценивают, так как, и слава богу, недооценивают во всем цивилизованном мире.
Ну, за то, что он, во-первых, в политике был не последним человеком. И он, как политик, безусловно, исключительно смелый человек. И посадили его только за политику.
Ну и вопрос Владимира Рыжкова в заключение. Что вы думаете о настроениях-то народных? Вот проголосовали люди в одну сторону, вроде бы официально, да, а звучат совсем другие голоса.
Настроение народа будет ухудшаться, но это мало на что повлияет, потому что только что избрали Госдуму, она будет работать 5 лет, а президентские выборы только через 3 года. Поэтому настроение народа будет ухудшаться, а положение будет оставаться таким же.
Спасибо. Я благодарю нашего гостя. В московской студии «Радио Свобода» был политик, депутат Московской городской думы Владимир Рыжков. Вел передачу Михаил Соколов.
«Радио Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20:32 московского времени. Повторы в течение недели.